Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, можно ли применять такую формулировку, как мотоателье, к вашей фирме? Потому что мастерской это назвать не поворачивается язык в силу масштаба.
Наверное, можно. Единственное, что мы сами еще не определились, как именно мы должны называться, потому что мастерская — это все-таки более русское слово, и здесь я именно поэтому его придерживаюсь.
Почему именно мотоциклы? Откуда это пошло?
Мы не останавливаемся только на мотоциклах, то есть это один из этапов развития. В дальнейшем мы предполагаем заниматься и переделкой автомобилей, и не только. Все, что до нас дотянется, или мы до чего дотянемся, будет обязательно переделано. То же самое, как мой автомобиль, который сейчас у меня есть, я предполагаю сделать из него шоу-кар. В принципе, началось это, естественно, с банального увлечения с детства, с юношества, наверное, где-то лет в 15 я заинтересовался мотоциклами, они были достаточно доступны, и из этого, собственно, и выросло все ателье или мастерская.
Сколько на сегодняшний день уже переделанных мотоциклов?
Глобальное количество или конкретно проектов? Потому что мы, кроме готовых мотоциклов, под ключ делаем еще огромное количество запчастей на разные мотоциклы.
Под ключ?
Под ключ около 7. Мы существуем порядка 2 лет, и за это время, в принципе, это не сильно большая цифра, но и не маленькая.
Сколько времени уходит на создание одного мотоцикла?
В зависимости от мотоцикла. Есть заказы, когда нам предлагают просто покрыть аэрографией какой-то определенный уже готовый проект, или заняться полностью переделкой, когда нам пригоняют мотоцикл, мы его практически полностью разбираем, выкидываем большую часть родных запчастей и ставим вместо них уже свои.
А с нуля собираете свои?
Ну, мы не можем сделать целый двигатель. Вернее, мы можем это сделать, но он стоить будет совершенно космических денег и не будет лучше, чем то, что производит готовые уже мотопроизводители. Плюс, опять же, есть, например, культ мотоциклов Harley Davidson. Люди пригоняют определенную модель и говорят, нам надо из него сделать что-то другое, но при этом оставить двигатель и обязательно, чтобы было видно, что это именно Harley Davidson. Есть вещи, которые просто нецелесообразно переделывать. К ним как раз относится в первую очередь именно мотор. Под заказчика, под проект мы выбираем определенный мотоцикл и вокруг него уже рисуем либо дизайн-проект, либо человек приходит, но очень редко, когда человек приходит со своей идеей. Чаще всего мы предлагаем свои наработки, либо дизайн.
Кто ваши заказчики? Это люди, которые просто увлекаются? Это люди, у которых мотоцикл — это культ, или которые используют это как-то в жизни в более практических целях?
Мотоцикл — очень непрактичная вещь. Я сам мотоцикл не использую как средство передвижения. То есть это, в принципе, роскошь. Это роскошь лишь для души, роскошь для кошелька, потому что это очень недешевое удовольствие. А наши мотоциклы начинаются примерно от 1,5 миллиона рублей. И, соответственно, здесь наши люди — это, в общем-то, заказчики обеспеченные. То есть люди, которые могут себе позволить взять мотоцикл стоимостью там порядка 500 000 рублей и вложить в него еще большую сумму именно для того, чтобы получить единственный экземпляр. К нам, например, вот сейчас пригнали один из мотоциклов, который в мире вообще не переделывали именно так, как мы хотим сделать. Не то чтобы это невозможно, а ну, никто не брался. Не хотели, достаточно технически сложно реализуемо. В принципе, в первую очередь, это люди, которые могут себе позволить такие вещи. Есть несколько нефтяников из Сургута. Тольяттинские, небедные люди, скажем так. Москва, Вологда, Волгоград, еще несколько городов.
Кто у вас работает? Это ваши друзья или люди со стороны тоже имеют доступ?
В первую очередь, это начиналось как именно дружеская компания из того же самого гаража, из которого выросла большая часть мотоциклистов. Люди, с которыми мы уже достаточно давно работаем, которым я могу доверить что-то, которые мне доверяют, соответственно. И из этого уже костяк коллектива вырос, а так у меня работает, конечно, достаточно многое количество людей, которые приходят и делают определенную задачу. То есть мы, например, сами не занимаемся покраской, потому что это очень сложная задача. Для этого нужно отдельное помещение, оборудование, ну и, естественно, специализация людей, которые способны это делать. От обычной покраски и заканчивая аэрографией. В этом случае мы отдаем работу на сторону. В данный момент у нас очень хорошие дружеские отношения с ребятами из Борт 63, которые нам, собственно, все это и красят.
Получается, что Doomsday Machines — это такая сеть.
Да, это, наверное, скажем так, не сеть, это как узловая точка сети, в которую сходятся определенные линии. Кто-то варит, кто-то красит. 80% работы делаем мы сами. Но некоторые вещи мы либо покупаем, либо заказываем на стороне, потому что многие вещи просто нецелесообразно делать самим. Как я уже говорил, сделать можно все, вопрос цены. Зачастую мы не можем сделать лучше, чем кто-то, и при этом уложиться в цену достаточную, скажем так.
Есть ли такие вещи, которые все-таки кажутся невозможными к исполнению?
Не бывает невозможных вещей. Вообще. И... Бывает мало денег, бывает мало желания, что-либо еще, но не бывает вообще нереализуемых задач. И как человек именно технического склада характера, это я могу вот прям на 100% сказать. по одной из моих работ мне предлагают периодически делать какие-либо узлы, например, тех же самых самолетов, Боинга, МС-21, который сейчас производится в России уже. Для Суперджета мы кое-что делали. Такие вещи — это уже аэрокосмос. И, в принципе, мы реализовали такие вещи. И я не вижу ничего сложного. Если этого оборудования нет у меня, я знаю, где его взять.
Какой-то оборот кадров у вас происходит периодически. Обрисовываем такую гипотетическую ситуацию. Есть такой вот самородок, у которого талант и рвение к этому делу, и он может буквально прийти к вам и сказать: я вот такой-то, такой-то, и я хочу этим заниматься. Это вообще возможно?
Это не только возможно, это приветствуется. В принципе, у нас есть достаточно молодые ребята, которые работают в компании, скажем так, очень перспективные. Но, в принципе, я не могу сказать, что у нас большой завод, у нас и не требуется. Мы делаем единичные вещи, поэтому очень многие вещи делаются одним человеком, как человек-оркестр. Кто-то и варит, и пилит, и собирает, кто-то, соответственно, стоит за станком. Нам не надо очень большой коллектив. Слаженность работы коллектива гораздо важнее его размера.
Вам нужны именно люди, для которых это не хобби, а для которых это образ жизни?
Наверное, ты имеешь в виду мотивацию.
Ну,
в данном
том числе.
Случае. То есть, если человек не заинтересован в своей работе, он у нас не работает. Это очень просто.
Он может быть заинтересован в этом как в виде досуга или, опять же, вот
нет,
как...
Нет, это работа. В первую очередь, это работа. И не то, чтобы это работа для зарабатывания денег. Это работа, которая приносит и деньги, и удовольствие, и репутацию, и все остальное. Одно от другого не отрывается. Невозможно работать хорошо, если тебе не нравится эта работа.
В каких случаях вы можете отказать своему заказчику? Вообще, бывали ли такие случаи?
Нам, наверное, везло пока. Большая часть заказчиков была достаточно адекватна, чтобы не приходилось им отказывать. В основном, если заказчик начинает навязывать какую-то работу, которая заведомо будет нецелесообразна, неправильно, это, наверное, из разряда уже теории, потому что я еще с таким пока не сталкивался. Но бывает, что люди приходят уже с какой-то идеей своей, и ты заведомо видишь, что идея провальна. Ее лучше не делать вообще. Если человек не слушает твои доводы, не хочет принимать информацию, ты пытаешься объяснить человеку, что нет, давай так не будем делать, будем делать немножко по-другому. Получится лучше. Если человек бывает просто себя, банально плохо ведет, такие были, это уже не целый проект был, просто были такие ситуации, когда начинаешь разговаривать с человеком и понимаешь, что с ним впоследствии наверняка будут какие-то проблемы. Он уже заранее как-то начинает какую-то границу строить между покупателем и продавцом, либо, грубо говоря, между нами. И это уже настраивает на ненормальный какой-то режим работы совершенно. И вот такое бывало, и оно достаточно редко, потому что, опять же, люди заинтересованные, стоимость деталей не маленькая. Из этого, в принципе, приходят люди, которые уже достаточно серьезно оформились как личности, и они могут четко достаточно формулировать свои задачи и желания.
Нецелесообразность — это вопросы безопасности или
да.
какого-то...
Вплоть до того, что безопасности. Если человек приходит и предлагает, например, давай сделаем колесо совсем без спиц, какую-то конструкцию, которая заведомо сломается, например, или еще что-то. Или просто технически неграмотно выполнено. Например, приносит эскизы и говорит, давай вот так вот сделаем. А там видно, что будет проблема. Будет проблема в реализации этого всего занятия. Будет еще какая-нибудь проблема впоследствии, она вылезет и встанет боком именно нам, как производителям. В этом случае, естественно, мы сперва пытаемся объяснить причину, по которой мы не хотим это делать. Если, соответственно, так не получается, лучше отказаться заранее. Это называется договориться на берегу, чтобы потом в лодку уже ее не раскачивало от последствий неправильного выбора.
А самый первый переделанный вами мотоцикл, какой он был, чей он был, зачем она делалась?
Это был мой собственный, естественно, мотоцикл. Honda, которую я купил разбитую всю в хлам. Соответственно, начиналось это именно просто как восстановление. Но так как, говорится, на месте не сидится, захотелось это сделать как-то лучше, потому что мотоцикл был достаточно старый, и я где-то порядка 6 лет его собирал. Один раз выезжал, он мне не нравился, я его опять разбирал. И так вот, пока не понял, что все, хватит, с этим уже возиться больше нельзя, пора уже переходить к чему-то другому. Изначально это был спортивно-туристический мотоцикл, потом это получилось совершенно уже другая конструкция, ничего общего там, кроме мотора, опять же, не имеющая со старым. И на этом я как раз, как говорится, нарабатывал опыт, выпрямлял руки, искал инструмент, оборудование, людей.
И дальше уже само собой. собой.
Да, конечно. Опять же, пока это делаешь, находятся уже какие-то определенные люди, которым может это понравиться, и они говорят, а давай ты нам что-нибудь еще сделаешь. В принципе, я даже рекламу особо не давал никогда своей компании. Люди приходили сами всегда. Они видели готовые аппараты, либо, как говорится, сарафанное радио. Я рекламу не даю просто из-за того, что я не смогу выполнить столько проектов. Я вот уверен, что людей будет настолько много, что в очередь надо будет выстраивать. Постепенно я могу брать больше заказов, заказы становятся сложнее. Каждым следующим заказом я стараюсь сделать какую-то новую фишку, что-то интересное добавить, но не все так быстро. Аппарат единичный, соответственно, вот, например, один из последних мотоциклов, который мы его делали почти год. За это время раза по 3-4 менялись многие вещи. Мы, например, сделали руль, он нам не понравился, мы его переделали. Пока мы его переделали, мне не понравились стойки, которые я сделал до этого для руля. Я их тоже выкинул. В итоге мы выкинули вообще весь этот руль и сделали его совершенно другой, с нуля. Это огромные, конечно, затраты. Мы их взяли на себя, потому что это наша проблема. Заказчика, в принципе, устраивало даже вот то, как было изначально. Но в итоге то, что получилось, это действительно должно устраивать в первую очередь меня самого. Чтобы я, отдав мотоцикл, мог сказать, да, здесь каждая гайка вот сделана мною лично, либо в моей мастерской, соответственно. И она действительно стоит того, чтобы за нее заплатили такие деньги.
А какими характеристиками должен обладать идеальный для вас мотоцикл?
Невозможно такое. Я меняюсь, взрослею, соответственно, мои вкусы, мои предпочтения тоже меняются. Если, грубо говоря, там лет в 25 мне нравилось кататься на спортивных мотоциклах, сейчас я к ним даже близко не подойду. Потому что, наверное, инстинкт самосохранения тоже начинает работать уже в совершенно другом режиме, и у меня жена, две дочери. Начинаешь уже задумываться о последствиях своих действий. На данный момент меня вполне устраивают чопперы, дрэгстеры, аппараты, скажем так, способные с места выстрелить намного быстрее спортивного мотоцикла, но достаточно неповоротливые. Но при этом они максимально пафосные, максимально красивые. Такие, на которых можно выехать там раз в неделю вечерком на тот же речник, например, и там постоять, поболтать с людьми и потешить свое самолюбие.
Помимо мотоциклов, чем еще увлекаетесь?
Что восточные интересно? Единоборства.
Какие?
Автомобили. Ну, восточными единоборствами. Кудо, полноконтактные, комбинированные спорт, скажем так. У меня желтый пояс, хотя по-хорошему был бы коричневый, если бы продолжал. Просто я ушел в бизнес. Где-то год уже, наверное, не занимаюсь вообще, просто не до этого стало. Хотя очень мечтаю вернуться. Очень хорошо вправляет мозги. Банальная дисциплина, понимание, кто ты, кто твои друзья, что ты можешь, что может вообще быть. Физическая форма. Первые пару лет я еще и кроссы бегал летом. С коленками достаточно серьезные проблемы, я перестал это делать. Такого ощущения собственной силы больше никогда не было. Просто ощущение того, что ты горы можешь свернуть, постоянный приток свежей крови в организме. Это просто великолепно. Я просто сам в определенный момент понял, что нужно что-то менять в жизни. Пришел, думаю, ну хоть как-то, хоть куда-нибудь была мысль получить, ну хотя бы первый пояс цветной, синий. Когда я его получил, я понял, что это ступень, шаг, к которому, в общем-то, просто тренируйся, делай свое дело, отрабатывай, и все будет замечательно. И это в принцип жизни вошло. Бери и делай. Не бывает ничего невозможного.
А есть какие-то тихие увлечения?
Спокойные?
Да, так.
Рыбалка. Тоже лет 5, наверное, не был на ней. Все мечтаю. Спать. Это, как говорится, я люблю спать или спать любит меня, но нас все время разлучают.
Как часто вы катаете жену на мотоцикле?
Года 2 назад, наверное, последний раз катал. Она сидит с детьми, сейчас пока не получается. Надеюсь, этим летом покатаю.
Но она тоже в теме.
Она сама каталась на мотоцикле. То есть мы на этой теме, в общем-то, и познакомились.
А как вы познакомились с женой?
На сайте знакомств.
Что, серьезно?
Да, на сайте знакомств.
И по мотоциклам это
да,
как-то
да,
всё...
Да, да, да. Я написал некоторую такую тираду по поводу того, как красиво и интересно ездить ночью на мотоцикле в рассветной там тишине и прочее. Ну, так бывают какие-то лирические у меня отступления. А она прочитала, написала, что да, мне тоже это интересно. Ну, дальше закрутилось.
Первое свидание тоже было на мотоциклах?
Нет. Это было 27 января. И, соответственно, была машина. Мы поехали, посидели где-то в кафешке, а на следующий день она повела меня на каток. Она кандидат в мастера спорта по фигурному катанию.
Ничего
я
себе.
В 25 лет первый раз стал на коньки. Стал поехать, но тормозить так и не научился до сих пор.
Свадьба у вас была тоже в мото?
Около 30 мотоциклов, сами на мотоцикле. Но я был в костюме, жена тоже, соответственно, в свадебном платье.
На мотоцикле?
Нет, на мотоцикле был я. Потом мы пересели в джип, а так к ней я приехал на мотоцикле. И при этом я за день до свадьбы навернулся на мотоцикле. Я на свадьбе был весь забинтованный. Естественно, я в этой руке забинтованный держал букет, чтобы видно не было. У меня были высокие сапоги, у меня все это дико болело и чесалось, потому что была жара, лето. Мотоцикл — это достаточно нестабильная конструкция. Я всегда это сравниваю с полетом на пушечном ядре. Вообще, барон Мюнхгаузен достаточно своеобразный такой был персонаж, и у него очень много цитат и всего остального из этих рассказов, которые подходят к моей жизни. И здесь было примерно то же самое. Я летел так на пушечном ядре, летел со совсем небольшой скоростью, где-то километров 20-30, и по пешеходному переходу шла женщина. Женщина о чем-то своем думала, совершенно не смотрела. Я нажал на тормоз, а под колесом песок был. Мгновенно подломило переднее колесо, я упал. Буквально пару метров проехал, но асфальтовая болезнь, как это называется, дала о себе сразу знать. Я себе очень сильно бок весь расцарапал. Я был только в одной защитной черепахе, то есть защита торса. Ни перчаток, ни нормальной остальной защиты не было, но только шлем еще, естественно. Поцарапался очень сильно. Навернулся, за букетом не успел доехать. С женщиной все в порядке было. Мотоцикл оказался целым, то есть больше всех пострадал, естественно, я сам. То есть я сел на мотоцикл, весь поцарапанный поехал, забрал, вернее, букет уже был заказан, я его забрал, привез жене, будущей. Она, конечно, вообще была в шоке от этого. А так как сразу после свадьбы мы поехали в свадебное путешествие на мотоцикле, то, в общем-то, ехать дальше я просто со одной руки перчатку вообще не снимал. Потому что она снималась только вместе уже с бинтами и со всем остальным, что к ней прилипало.
А свадебное путешествие на мотоцикле куда?
В Сочи.
Прям вот...
Да, на мотоцикле.
Самая дальняя поездка на мотоцикле куда была?
Да вот, наверное, в Сочи как раз и была. Я вообще не дальнобойщик, кстати, вот если так подумать. Периодически приходится мотаться, например, до Питера на машине или в тот же Сочи. Я ездил в Петрозаводск, под Петрозаводск, это Карелия, на машине. И могу точно сказать, что больше 500 километров за раз для меня уже начинает напрягом быть. То есть я себя некомфортно чувствую, начинаю уставать, и мне, в общем-то, не нравится. Я могу это делать, но это уже через силу. У меня есть друзья, которые на мотоциклах изъездили в буквальном смысле весь мир. Они изъездили Южную Америку, Китай, Австралию, Северную Америку. Ну, Северную Америку — это вообще стандартное место, так же, как и вся Европа. Самые дальние, вот, например, за раз Александр Рубцов проезжал от Тольятти до Байкала, от Байкала до Гибралтара и обратно в Тольятти. А Гибралтар — это самая восточная точка Евразии. Они это могут, я нет. И я не вижу в этом ничего плохого, так же, как и ничего хорошего. Для меня все-таки, наверное, уже с возрастом на первое место пришел комфорт. Ехать на мотоцикле, это в первую очередь минимум вещей, максимум опасности, хочешь не хочешь, когда вокруг тебя 2 тонны металла, куча подушек безопасности, это все равно как-то внушает больше уверенности, чем нестись на мотоцикле. Я пришел к тому, что мне гораздо интереснее неспешно доехать куда-то. Хотя этим летом, например, периодически я использовал мотоцикл именно по работе, когда начинается час пик, либо пятница, например, город встает, а я на мотоцикле спокойно еду. Бывали ситуации, когда просто необходимо оказаться в другой точке города и быстро. Другого способа просто нет. Хотя друг, например, у меня в этом случае говорит, что лучше скутера ничего не будет, и на нем спокойно проедешь куда захочешь. Человек очень небедный и очень умный, соответственно, тоже как бы к его словам можно прислушаться. Скутера я боюсь до ужаса вообще, потому что ярчайший пример переоценки собственной способности — это когда я сел на скутер, думаю, я же на спортивных мотоциклах ездил, я же смогу. И свалился на ровном месте, то есть газанул на нем, он с-под меня выпрыгнул, я упал, и он лег на меня. Был в одних сандалях, в шортах, и глушителем себе кусок кожи сжег просто на ноге. После этого я к скутерам даже близко не подхожу, не хочу вообще.
Спасибо, что пришел. Спасибо за откровенность, за интересные ответы. Всего доброго. Процветания вашему ателье дальнейшего.
Спасибо большое вам за интервью.
Пока.
До свидания.